Служение Дерека Принса. Погружение в воду. Часть первая. Прежде всего, хочу кратко напомнить, что существует три вида крещения. Номер один — это Иоанново крещение, крещение Иоанна Крестителя. Номер два — это христианское крещение, и это не одно и то же. И номер три — это крещение Святым Духом. Все это виды крещения, каждый из которых играет важную роль в Новом Завете. Следует упомянуть о значении слова «крестить». На самом деле, это слово греческого происхождения, переведенное на наш язык так, чтобы максимально отвечать оригиналу. Слово «крестить» происходит от греческого слова «баптизм», и на английский оно не было переведено, а просто записано английскими буквами. Почему так произошло? Этому может быть несколько объяснений. Может, это была церковная традиция, или же переводчики времен короля Иакова не хотели обидеть англиканскую церковь, указав правильное значение этого слова. Я не знаю и не придерживаюсь какой-то конкретной точки зрения, но если обратиться к языку оригинала, то там нет никаких сомнений по поводу значения этого слова. Оно означает «погружать» или «погружаться». Погружать можно двумя способами, и они оба имеют отношение к Новому Завету. Вы можете погрузить, опустив что-то в воду, так, чтобы вода покрывала его полностью, или же вы можете погрузить это, выливая на него воду. Но как бы вы это ни делали, погружение должно быть полным, а не частичным. Крещение — это на самом деле переход. Каждый упомянутый в Новом Завете вид крещения на самом деле символизирует переход. Вы переходите из одного положения в другое. И переходите вы весь, а не только какая-то часть вас. Поэтому я считаю важным подчеркнуть тот факт, что крещение — это полное погружение. Оно касается не только какой-то части вас. Этот процесс крещения касается вас всего полностью. Это слово употребляется в различных словосочетаниях, и нам нужно это разъяснить. Оно часто используется с предлогом «в», но имеет при этом разные значения. Иногда предлог «в» указывает на элемент, в который вы погружаетесь. Это может быть вода или Дух Святой. В других случаях предлог «в» указывает на конечный результат или итог погружения, то есть в какое состояние вы переходите в результате крещения. Например, Иоанн крестил в воде, и он крестил в покаянии, или в прощение грехов. Итак, можно креститься в чем-то или во что-то. Крещение Святым Духом, о котором мы поговорим чуть позже, означает креститься в Духе и креститься в тело Христово, но об этом чуть позже. Но когда вы думаете о крещении, то вам нужно задавать эти два вопроса. В чем или где оно проходит, и во что оно крестит? Давайте рассмотрим Иоанново крещение или крещение Иоанна Крестителя. Он получил такое прозвище, потому что занимался крещением. Вот что сказано о нем в Евангелии от Марка, 1 главе, стихах со 2 по 5, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Именно в этом заключалось служение Иоанна Крестителя. Он должен был идти перед Мессией и приготовить для него путь. И его послание было очень простым. Его можно подытожить только лишь одним словом — «покайтесь». И в следующем стихе написано: «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Но в оригинале написано «в прощение грехов». То есть они крестились крещением покаяния, которое приводило к прощению их грехов. Крестились в воде в прощение грехов. И целью всего этого было приготовление пути для долгожданного израильского Мессии, Иисуса из Назарета. Я думаю, что это очень знаменательно, что Иисус не мог прийти, что Бог не позволил ему прийти, пока сердца народа Божьего не были приготовлены с помощью покаяния. Я склонен думать, что это касается и второго пришествия Иисуса Христа. Сердца народа Божьего должны быть приготовлены с помощью покаяния. Я думаю, что каким-то образом покаяние является единственным и самым важным посланием, которое нужно сегодня людям Божьим. Это всего лишь мое предположение. Служение Иоанна также было очень важным Божьим звеном между двумя различными периодами Божьего общения или Божьей работы с людьми. Периодом закона и пророков и периодом благодати и Евангелия, который пришел с Иисусом. Итак, Иоанн является важной фигурой в реализации плана Божьего. Мы мало что знаем о нем. Было время, когда я и сам недооценивал важность его служения. Его служение было коротким, но очень важным. Оно готовило путь для Иисуса. А его влияние на людей было действительно огромным. Если вы посмотрите на следующий стих, это Евангелие от Марка, 1 глава, 5 стих, то увидите следующее. Там написано: «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Итак, за довольно короткий период времени он достиг сотен тысяч людей, всего населения Иерусалима, Иудеи и так далее. Как я уже говорил, Иоанн крестил в прощение грехов. Он был важным звеном между законом и пророками и между Евангелием. Иисус, говоря об Иоанне Крестителе, сказал в Евангелии от Матфея, 11 главе, «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Иоанн был окончанием того периода. Он был переходным звеном в новый период благодати Евангелия. Поэтому он является очень важным человеком. В каком-то смысле он разделил пополам историю Божьего народа. Он закончил один период и начал другой. Я часто думаю о том, что не до конца осознавал всю значимость Иоанна Крестителя, потому что Библия мало говорит о нем. Но все, что там сказано, очень важно. У Иоанна было три требования к людям, которые приходили креститься. Первое — это было крещение покаянием. Как мы уже говорили, покаяние — это не эмоция, а решение. Это значит дойти до конца чего-то, развернуться и пойти в противоположном направлении. Иоанн требовал, чтобы люди, пришедшие к нему для крещения, соответствовали этому условию. Нужно было принять решение, а затем поступить на основании этого решения. Во-вторых, Иоанн требовал публичного исповедания своих грехов. Это немного не вмещается в голове у многих современных христиан, но, понаблюдав, я понял, что это очень мощно. когда Дух Божий обличает людей и побуждает их исповедовать свои грехи. Это было ключом к множеству пробуждений в прошлом, особенно к Уэльскому пробуждению в 1904 году. Его отличительной чертой было то, что люди исповедовали свои грехи. Позвольте сказать вам, что вам не обязательно исповедовать свои грехи публично, но исповедовать их все-таки нужно, потому что Бог прощает только те грехи, которые мы исповедуем. Иоанн сказал в своем послании, это уже другой Иоанн, апостол, «Если мы исповедуем наши грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи наши и очистить нас от всякой неправды». Но это предложение начинается с маленького слова «если». Если мы исповедуем наши грехи, а если мы не исповедуем, то у нас нет гарантии, что Бог простит. Я имел дело со многими верующими, у которых накопилась целая куча неисповеданных грехов. Затем они приходят за исцелением или благословением и удивляются, почему они не исцеляются. Они несут огромное бремя. Давид говорил, «Мой грех, как тяжелое бремя на мне». Дорогие друзья, я знаю, что сейчас здесь есть те, которые имеют на себе это тяжелое бремя, потому что вы накопили неисповеданные грехи. И вам было бы полезно встретиться с Богом наедине, открыть свое сердце Святому Духу и сказать, «Боже, покажи мне, в чем мне нужно исповедаться». Пожалуйста, запомните то, что я сказал. Если вы не исповедуете, то у вас нет гарантий, что Бог простит. Если мы исповедуем, то Он прощает. Третье требование Иоанна Крестителя — это доказательство измененной жизни. Он требовал доказательства того, что люди покаялись. И когда к нему приходили люди, по которым не было видно, что они покаялись, он отказывался крестить их. Здесь в основном речь идет о религиозных деятелях того времени, о фарисеях и саддукеях. Позже Иисус указывал фарисеям на то, что мытари, сборщики подати и блудницы верили Иоанну, а вот они нет. И он сказал, «Они пойдут в Царство Небесное перед вами». Вот такая характеристика. Религиозным людям очень тяжело понять новый Божий подход. Послушайте, что сказал Иоанн. Большинство проповедников сегодня не позволяют себе так выражаться. Но в Евангелии от Матфея сказано, «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего огня? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Удивительное высказывание, не так ли, друзья? Не полагайтесь, пожалуйста, на свою родословную. Не полагайтесь на свое происхождение. Вам нужно отвечать Божьим требованиям. Итак, это были три требования Иоаннова крещения. Покаяние, публичное исповедание грехов и доказательство измененной жизни. Я хочу обратить ваше внимание на определенные вещи, потому что они касаются всех видов крещения. Написано, что он крестил их в покаянии, но он отказывался крестить их, если они еще не покаялись. Это значит, что крещение не производило в них покаяния. Оно было печатью и доказательством того, что они уже покаялись. И вы заметите, что это касается всех мест, где употребляется фраза «креститься во что-то». То есть это означает, что крещение не меняет человека, а является печатью того, что он уже находится в измененном состоянии. Мы поговорим об этом позже. Но Иоанново крещение было ограниченным. Оно проводило людей лишь на определенные расстояния. Во-первых, оно не давало человеку нового рождения. Евангелие от Матфея 11:11. Иисус говорит об Иоанне Крестителе. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Итак, Иоанн был рожден от женщины, но он никогда не рождался свыше. Он не получил нового рождения, потому что это было невозможно до пришествия Иисуса. То есть он был одним из величайших людей, рожденных женщиной, но меньший в Царстве Небесном больше Иоанна. Не из-за того, что мы такие замечательные, а из-за силы Божией в нас. Он ввел нас в Царство, дав нам новое рождение. Помните, что сказал Иисус? Если человек не родится свыше, то он не может ни увидеть, ни войти в Царство Божие. Поэтому Иоанн был ограничен, и эти ограничения были от Бога. Во-вторых, это очень важно, после Пятидесятницы Иоанново крещение уже не считалось действительным. Это видно из 19 главы Деяний апостолов. Это 1 и 2 стихи. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Здесь не говорится, что это были за ученики. Видно, что Павлу было непонятно, поэтому он задал вопрос, который, как я считаю, он задавал везде, где бывал. «Вы принимали Святого Духа, когда уверовали?» Это доказывает, что можно верить и без принятия Святого Духа. Моя первая жена была такой же. Она была тигрицей в вопросах принятия Святого Духа. Кого бы она ни встречала на своем пути, она постоянно спрашивала: «Вы приняли Святого Духа?» И я думаю, что мы сегодня очень медлительны в том, чтобы задавать людям этот вопрос: «Приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали?» Затем Павел узнал, они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Святой Дух». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Можно понять это по-разному, но если они сказали, что не слышали, есть ли Дух Святой, то почему же Павел спросил, во что же вы крестились? Как они могли быть христианами и при этом не слышать о Духе Святом? Одно из объяснений — это то, что в 28 главе Евангелия от Матфея Иисус послал своих учеников крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Если они приняли это крещение, то должны были бы слышать о Духе Святом. Так Павел осознал, что они никогда не крестились, как верующие в Иисуса, и что они были крещены только крещением Иоанна. Павел продолжает тут же: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». То есть Павел говорит, что то было подготовительное крещение. Но теперь, когда Иисус пришел, умер, а затем воскрес, его уже недостаточно. Пятый стих говорит: «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это очень важный момент. Вы должны признать Иисуса как Господа и Мессию, чтобы иметь право на крещение. И когда Павел возложил на них руки, «не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Итак, Павел подошел к делу основательно. Он не хотел, чтобы это было поверхностным, а скорее настоящим и основательным. Поэтому если они должны были стать верующими в Иисуса, то они крестились в воде. А после водного крещения Павел возложил на них руки, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Таким образом, показаны ограничения Иоаннова крещения. А теперь мы перейдем к христианскому крещению. Это придуманный мною термин. Что же значит креститься как верующий в Иисуса? Должен сказать, что это куда важнее, чем считают многие христиане сегодня. Даже баптисты в целом мало понимают всю значимость и важность водного крещения. Хочу сказать, что вы креститесь в Иисуса не потому, что вы грешник. Это не крещение покаянием. Давайте рассмотрим этот вопрос. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стихи. Тут написано: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» В тот момент Иоанн не знал, что Иисус был Мессией. Потому что в Евангелии от Иоанна написано, что Иоанн понял, что он Мессия только тогда, когда Дух Божий спустился на него и остался на нем. То есть это свидетельство о жизни Иисуса. Хотя Иоанн и не знал, что он Мессия, он сказал, «Ты более праведен, чем я сам. Не я должен крестить тебя». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него. А в Евангелии от Иоанна сказано «и пребывал на нем». И вот голос с небес, говорящий, «Это мой любимый сын, в нем мое благоволение». Нельзя переоценить важность водного крещения, упомянутого в Новом Завете, потому что в этой сцене одновременно участвуют все три личности триединого Бога. Иисус прошел через это. Дух Святой сошел на Него. Он не сходил на Него, пока Тот не был крещен в воде. А Бог Отец проговорил с неба и сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Скажу со всем почтением, что Бог, если можно так выразиться, прогнулся назад, чтобы подчеркнуть всю важность водного крещения в его глазах. Давайте поговорим о сути христианского крещения. Это не крещение покаяния, потому что Иисусу не было в чем каяться. Он крестился не потому, что каялся. Его крестил Иоанн, но он не крестился в Иоанново крещение. Какова же была цель всего этого? Он сам говорит об этом. Теперь оставь. «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Здесь не написано «мне», а написано «нам». Он отождествляет себя со всеми, кто последует за ним в водном крещении. Он говорит «так нужно», «так правильно», и таким образом исполняется вся праведность. Вот что вы делаете, когда креститесь во имя Иисуса Христа, как последователь Христа. Вы креститесь не крещением покаяния. Вы покаялись. Но креститесь вы не поэтому. Вы креститесь, чтобы исполнить всю праведность. Чтобы исполнить всю праведность. Это очень важная мысль, поэтому я хотел ее подчеркнуть. Послание к римлянам, 5 главе, 1 стихе, Павел говорит о нас, о верующих в Иисуса Христа. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Павел говорит, что через нашу веру в Иисуса мы были оправданы. Это один из самых важных терминов в Новом Завете, но не все его понимают. Я считаю, что он имеет несколько различных значений. Оправданный — признавать невиновным, считать праведным, делать праведным. Оно имеет все эти значения. Через нашу веру в Иисуса мы были оправданы, мы были признаны невиновными, мы стали считаться праведными, и мы стали праведными. Именно поэтому нам нужно креститься. Не потому, что мы покаялись в наших грехах, а потому, что это путь к совершению или исполнению нашей праведности. Мы уже имеем праведность, которая была вменена нам через веру в Иисуса. А водное крещение — это соответствующий способ исполнения, доведения до конца или выполнения этой праведности. Я думаю, что сегодня мало кто понимает это. По своей сути, крещение — это посвящение. Я говорю о христианском крещении. Это отождествление с Иисусом в Его смерти, погребении и Его воскресении. Послание к римлянам, 6 глава, 3 стих, говорит нам, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, христианское крещение — это отождествление с Иисусом в смерти, погребении и воскресении. Мы умираем с Ним в водной могиле, мы погребены вместе с Ним, а из водной могилы мы воскресаем вместе с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни, жизни, совершенно не похожей на ту, что была у нас ранее. Павел говорит, что он воскрес из мертвых славою Отца. Но если вы вернетесь к Римлянам 1 главе, то увидите, что Дух Святой воскресил его из мертвых. Итак, когда мы крестимся, это означает, что мы пришли к концу нашей собственной жизни. Мы пришли к концу того, чтобы все делать своими силами, своими способностями и своей праведностью. С этого момента мы будем такими, как Иисус. Когда мы выходим из могилы, из водной могилы, то мы выходим для того, чтобы ходить в силе Святого Духа. Иисус не воскрешал Сам Себя из мертвых. Это очень важно. Его воскресил из мертвых Бог Отец через Святого Духа. И Павел сказал в послании к римлянам, что Он открылся Сыном Божиим по Духу истины через воскресение из мертвых. Два различных закона, иудейский и римский, присудили его к смертной казни как преступника. Но на третий день, когда могила открылась, и он воскрес из мертвых, Бог аннулировал их приговор. Он сказал: «Это мой сын». Он совершенно праведный, и я возвращаю его к жизни, потому что он будет автором жизни и благочестия для всех тех, кто поверит в него. Как важно воскресение. Видите, в водном крещении мы показываем реальность воскресения. Много лет назад я преподавал африканским студентам педагогику. И вот что я им говорил. Люди запоминают 30% того, что они слышат. 60% того, что они слышат и видят. И 90% того, что слышат, видят и делают. Поэтому пусть ваши ученики не сидят постоянно за партой, слушая то, что вы говорите. Пусть они займутся чем-то, что покажет, что они поняли ваш урок. Бог дал нам такой же принцип. Он не просто преподает нам теорию. Он дает нам что-то увидеть, а также Он дает нам практиковать это. А водное крещение — это практика или живая демонстрация смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Во времена Первой Церкви вы не могли попасть в Церковь, если не прошли через эту демонстрацию веры, которую вы исповедуете. Видите, недостаточно было просто сказать «Я верю». Нужно было продемонстрировать эту свою веру. После того, как вы были погребены и воскресли, ваша жизнь больше не принадлежит вам. А если вам хочется жить, как вздумается, тогда вам не следует креститься. Потому что крещение — это ваш смертный приговор, а затем наступает ваше воскресение. Но после воскресения ваша жизнь не принадлежит вам. Понимаете? Вы посвящаете свою жизнь тому, чтобы быть учеником. В последней главе Евангелия от Матфея Иисус сказал своим ученикам, что им нужно делать, провозглашая Его Евангелие. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. В оригинале сказано: «Идите и делайте всех в этом мире Моими учениками». Вы заметили, что Он никогда не говорил нам делать всех членами Церкви? Вы знаете, что самая большая проблема Церкви сегодня — это ее члены, которые не являются учениками, потому что искажают истину, которую мы провозглашаем. Если вы не желаете быть учеником, то вы не имеете права креститься. Крещение — это посвящение тому, чтобы быть учеником. Их немногому учили до крещения, но как только они посвятили себя ученичеству, их начинали учить. Видите, в этом есть смысл. Зачем тратить время на обучение непосвященных людей? Пусть они докажут свое посвящение, а затем мы будем учить их тому, Что им нужно знать? А теперь давайте рассмотрим требования христианского крещения. Мы уже рассматривали требования Иоанна крещения, а сейчас рассмотрим требования христианского крещения. Иисус сказал, прежде всего, идите и делайте всех моими учениками, крестя их. Поэтому человек, который собирается креститься, должен был слышать Евангелие Иисуса Христа. А вы помните, что такое Евангелие? Это три исторических факта. Иисус умер, был погребен, а затем Он воскрес. Если вы верите в это, то это вменяется вам в праведность, и вы оправданы. То есть мы не имеем права крестить людей, которые не знакомы с простыми аспектами Евангелия. Следующим требованием является покаяние. Во второй главе книги «Деяний» описаны события дня Пятидесятницы, когда облеченная, но еще не новообращенная толпа спросила: «Мужи, братья, что нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь». Помните, о чем мы говорили? Покаяние — это всегда первый шаг. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». А вот такая у Бога программа, вся она изложена в одном стихе. Зачем нам разделять все это и растягивать на неделю или месяц? В-третьих, чтобы креститься, люди должны веровать. В Евангелии от Марка 16:16 Иисус сказал своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению». Нам должно быть стыдно, что за 2000 лет мы так и не сделали этого. Это так, между прочим. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению, и кто будет веровать и креститься, спасен будет». Итак, вы не можете быть крещены, если вы не уверовали. Вы должны быть верующим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позвольте обратить ваше внимание на то, что Иисус не гарантирует спасение тем, кто уверовал, но не крестился. Вы можете сказать: «Я решил этот вопрос с Господом». Ну, дело ваше, но у вас нет библейской гарантии спасения, если, став верующим, вы не были крещены. А под крещением я имею в виду вас всего, и сверху, и снизу, полное погружение. Следующее условие выдвинул Петр в первом своем послании. Он говорит о днях Ноя, но мы не будем читать все, а рассмотрим лишь то, что касается нашей темы. Это 3 глава, 21 стих. Итак, он пишет: «Некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Это важная фраза, не так ли? Петр говорит, что Бог не посылал потоп до тех пор, пока ковчег не был готов. То есть он терпеливо ждал, когда ковчег будет закончен, и лишь после этого начался потоп. Также здесь написано, что из всех людей на земле спаслось сколько? 8 человек. Это очень печально. Я видел результаты исследований, которые показывали, что население земли тогда было минимум 2 миллиона. Это очень печально. Из возможных 2 миллионов людей спаслись только 8. Спасение не для большинства. Очень много вопросов в нашем демократичном обществе решается сегодня большинством. Божьи вопросы никогда не решаются подобным образом. Они решаются с помощью Божьего решения. Затем Петр продолжает и говорит о Ное, ковчеге и потопе. Он говорит: «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения спасает нас». То есть он говорит, что крещение спасает нас. Также он говорит, что это не омытие плотской нечистоты, это не просто принятие ванны, а обещание Богу доброй совести. Это и есть четвертое условие. Вы даете Богу обещание доброй совести, или иными словами, вы говорите Богу: «Боже, я был грешником, прости меня. Я каюсь, я верю, что Иисус умер за меня. Я верю, что через веру в Него я оправдан и праведен. Господь, я грешник, и я сделал все, что мог. Пожалуйста, прими меня». Так вы отвечаете перед Богом с доброй совестью. Вы не можете сделать больше, чем вас просит Бог. Если вы сделали все, что могли, то вы отвечаете перед Богом с доброй совестью. Давайте повторим четыре условия, которым нужно соответствовать, чтобы принять водное крещение. Итак, во-первых, вы должны услышать Евангелие. Во-вторых, вы должны покаяться. В-третьих, вы должны верить в Евангелие. И, наконец, в-четвертых, вы должны прийти к Богу с доброй совестью. Итак, я не хочу ни с кем спорить, и чтобы избежать ненужных споров, скажу, что ребенок не может соответствовать ни одному из этих условий. Верно? Я думаю, что с этим не поспоришь, так как это факт. А сейчас перейдем к тому, о чем я упоминал ранее. Подготовка к крещению не должна занимать долгое время. Я работал в одной миссии, и там новообращенных учили и готовили 6 недель, и только после этого крестили. На самом деле они занимались крещением проинструктированных язычников. Те люди не встретились с Господом по-настоящему, их жизни не изменились. Это были просто хорошие люди. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на определенные факты, связанные со временем. В день Пятидесятницы 3000 человек крестились в тот же день, когда услышали Евангелие. Апостолы не сказали им: «Давайте подождем, и если недель эдак через 6 вы покажете плоды своего покаяния, то мы крестим вас». Или «Если вы учите наизусть все проповеди Иисуса». Нет, они крестили их, потому что те отвечали всем требованиям. Они поверили и покаялись, а также были готовы посвятить себя этому учению. А это было не очень популярным, потому что они были в меньшинстве. А в 8 главе Деяний эфиопский евнух услышал Евангелие от Филиппа. Давайте прочитаем это. Это стоит прочесть. А что же произошло? Деяния, 8 глава. Помните, Филипп был на пути в Газу. Он оставил удивительное пробуждение в Самарии и отправился в Газу, потому что туда его послал ангел. Он понятия не имел, почему он находился там. А затем он увидел эфиопского евнуха на колеснице. Евнух делал то, что я прошу людей делать. Читал вслух, и читал он книгу пророка Исаии. Филипп подошел к нему и сказал, вернее, евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя, о ком пророк говорит это? О себе или о ком-нибудь другом?» Он прочитал 53 главу Исаии об агнце на заклане, и евнух задал вполне резонный вопрос: «Пророк говорит здесь о себе или о каком-то другом человеке?» Далее написано: «Филипп же отверз уста свои и, начав от этого писания, благовествовал ему Иисуса». Иными словами, он объяснил ему здесь, что Исаия говорит об Иисусе. Написано, что он благовествовал ему Иисуса. Двигались они по дороге и пришли к какой-то воде. И говорит евнух: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, как Филипп, так и евнух. И он крестил его. Здесь говорится только о том, что Филипп благовествовал ему об Иисусе. Ну, наверное, в проповеди об Иисусе он упомянул и о крещении, потому что крещение было инициативой евнуха, а не Филиппа. Он сказал: «Вот вода, так почему бы мне не креститься прямо сейчас?» И Филипп ответил: «Хорошо, давай сделаем это». Затем они оба сошли в воду. Каждый раз, когда в Новом Завете описывается крещение, то там говорится, что люди входили в воду и выходили из воды. Затем у Филиппа был уникальный опыт. Он был перенесен Святым Духом, и Евнух больше никогда не видел его. Но Евнух не переживал по этому поводу. Написано, что он продолжил свой путь, радуясь. Я же хочу обратить ваше внимание на то, что с момента, когда Евнух впервые услышал Евангелие, и до того момента, как он принял крещение, прошел всего час или два. Не было длительного периода подготовки. Вспомните также историю, произошедшую в доме Корнилия. Петр очень неохотно пошел в дом язычника, потому что это противоречило его религиозным убеждениям, но он начал рассказывать им об Иисусе, и произошло нечто замечательное. Его проповедь была прервана. «О Боже, давай и нам такие прерванные проповеди!» Святой Дух прервал проповедь, пока люди все еще слушали. Там написано, Петр еще произносил эти слова, как сошел Дух Святой на всех слышащих слов. «И изумились верующие из обрезанных», речь идет о евреях, «которые пришли с Петром, что дар Святого Духа излился и на язычников». Обратите внимание, это тоже погружение, но мы поговорим о нем в следующий раз. Погружение. Это было погружение сверху, будто бы погружение в Ниагарский водопад. Почему они изумились? Ибо они слышали их говорящих языками и величающих Бога. Многие проповедники сегодня говорят, «Мы проведем с вами около 6 недель, и если вы покажете плоды своего покаяния, тогда мы узнаем, что все было по-настоящему». Никто был так не готов к тому, что язычники могут стать верующими, как Петр и его друзья. Но как только они услышали, что те люди говорят на иных языках, то сказали, «Да, это оно». Они получили то же, что и мы. Тогда ответил Петр, «Может ли кто отказать в воде крещения тем, кто принял Духа Святого, как и мы?» Затем написано, «И велел им креститься». Он не порекомендовал им сделать это. Он повелел. Это акт послушания Богу. Сколько прошло времени? Может, час с того момента, как они говорили на языках, а потом они были крещены в воде. Никаких промедлений. А затем история о тюремном смотрителе из Филипп. Она мне очень нравится. А вы ее помните? Павла и Силу бросили в тюрьму, а во внутренней тюрьме их бросили в самую охраняемую камеру. В полночь, в самое темное время. Что они делали? Они пели и прославляли Господа. Написано, что другие заключенные слушали их. До этого в этой тюрьме не было подобных людей. И в тот момент их хвала высвободила сверхъестественную силу Божию. Вся тюрьма задрожала до самого основания, и открылись все двери. Со всех людей спали оковы. И тюремный смотритель хотел покончить с собой, потому что по римскому закону, если бы какой-то заключенный сбежал, то ему нужно было бы отвечать за это своей жизнью. Павел сказал, «Не причиняй себе никакого вреда, потому что мы все здесь. Тебе не нужно совершать самоубийство». Там написано, «Потребовав огня, он вбежал и в трепете пал перед Павлом и Силой на землю». Это удивительно, не так ли, когда тюремщик в трепете перед заключенными и, выведя их вон, сказал, «Господа мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Уверуй в Господа Иисуса, и будешь спасен ты и дом твой». Многие люди пропускают это, но как глава своей семьи он имел право верить о своей семье. «И проповедали ему Слово Господне и всем, кто в доме его». То есть они все были в таком возрасте, что были способны услышать Слово Господне. «И взяв их в тот же час ночи, он омыл им раны от побоев, и тотчас был крещен сам и все домашние его». Они даже не стали ждать рассвета. Это было срочное дело. Не знаю, смогу ли я передать вам, каким срочным было крещение для христиан Нового Завета. Они не слонялись без дела, ожидая крещения на церковном собрании, потому что от этого зависело их спасение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я не хочу спорить, вы сами можете решить, как реагировать на это. А теперь давайте очень кратко рассмотрим духовную значимость крещения. Об этом сказано в 6 главе послания к римлянам. Откроем это место Писания всего на минутку. Начнем с 6 главы 3 стиха. Или вы не знаете, что все мы, кто были крещены во Христа Иисуса, в смерть Его были крещены? Каждый раз, когда Павел пишет «Разве вы не знаете?», я замечаю, что большинство христиан как раз этого-то и не знают. И это удивительно. Каждый раз, когда он находит что-то и пишет «Разве вы не знаете?», я замечаю, что сегодня большинство христиан не знают этого. Он пишет: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Как я говорил ранее, мы отождествляем себя с Иисусом, с Его смертью и погребением, и слава Богу, что на этом все не заканчивается. Если мы погребены с Ним, то мы также и воскресли». Затем Павел говорит нечто очень важное: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Он говорит здесь о погребении в крещении. «Если мы были погребены, только тогда мы можем быть уверены, что мы воскреснем». «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». То есть крещение символизирует то, что когда Иисус умер на кресте, наша плотская, греховная, бунтующая природа была приговорена к смерти в нем. Это откровение. Понимаете, ваши грехи могут быть прощены, но вы можете все еще быть бунтарем. Именно это и делают многие люди. Они идут в церковь, исповедуют свои грехи, получают прощение, выходят из церкви и заново начинают грешить. Но это не Божий план. Одна из причин, почему так происходит, это то, что они не знают исторического факта, что когда Иисус умер на кресте, наш ветхий человек, этот бунтарь, живущий в нас, был казнен. Это единственный выход и единственное решение для бунтаря. Единственное решение — это казнь. Но хорошая новость в том, что казнь состоялась более 20 веков назад, когда Иисус умер на кресте. И Павел говорит, что вы должны это знать. Затем он продолжает. И в 11 стихе говорит: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Павел говорит, вы знаете об этом. А теперь вам нужно считать себя таковыми. Вы должны считать себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. И внешним процессом является водное крещение. Вы опускаетесь в могилу, выходите из могилы, оставляете свою ветхую греховную природу в могиле и выходите новым творением. Есть еще один важный отрывок во 2 главе послания к Колоссянам, который касается этой темы. Павел пишет христианам, и во 2 главе он говорит: «В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Скажу вам, по иудейскому закону обрезание — это всего лишь удаление небольшого участка кожи, но христианское обрезание — это удаление всей греховной природы полностью, совершенно. Когда тело умирает, что нужно делать дальше? Что? Я не расслышал? Похоронить его. Верно. Не похоронить мертвое тело — это преступление. Я был в Восточной и Северной Африке в составе британской армии. Мы никогда не оставляли трупы на земле. Мы всегда хоронили их. В этом есть смысл. Если вы умерли, не валяйтесь вокруг непохороненным. Похороните себя. Думаю, вы поняли, о чем я. Затем Павел продолжает свое послание к Колоссянам. «Итак, вы сняли с себя греховное тело, но что же делать дальше?» Он пишет и отвечает на этот вопрос. «Похороните его, быв погребены с ним в крещении, В нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Обратите внимание, что крещение работает только для тех, кто верит. Мы воскресаем через нашу веру в то, что Бог будет делать. Если вы не верите, то оно не работает. А теперь позвольте привести вам несколько важных фактов. Галатам 3:27. Галатам 3:27. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Во что мы крестимся? Во Христа. Мы крестимся не в деноминацию и не в церковь. Это очень серьезное действие, и, как я уже говорил, оно происходит только по нашей вере. Также мы должны понять, что для нашей новой жизни нам дан Дух Святой. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, работает в нас. А теперь давайте очень быстро рассмотрим две картины крещения из Ветхого Завета. Первую мы уже рассматривали. В первом послании Петра говорится о Ноевом ковчеге. Петр говорит, что это является прообразом водного крещения. Какое послание нес Ноев ковчег? Прежде всего, что скоро будет суд, и избежать этого суда можно было только одним способом — воспользовавшись ковчегом. Итак, потоп символизирует Божий суд. А ковчег, как и всегда в Библии, — это образ Иисуса Христа. В ковчеге вы можете смело проплыть через воды суда. За пределами ковчега вы погибнете. Спастись можно только если находиться в ковчеге, в Иисусе Христе. В ковчеге вы можете пройти через воды в безопасности и прийти к новой жизни, совершенно другой жизни. Старая жизнь полностью смыта, и перед вами открывается новая жизнь. Вот что символизирует Ноев ковчег. Также быстро рассмотрим еще одну картину. Она находится в 10 главе 1 послания Коринфянам. Написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море». Затем он говорит, что это все случилось как образ, ну или пример для нас. То есть Павел говорит, что каждый израильтянин при выходе из Египта прошел через две вещи. Сверху на них спустилось облако, и Павел говорит, что они крестились в облаке. Они вошли в воду, прошли сквозь воду и вышли из воды. И Павел говорит, что они крестились в море. То есть, это было двойное крещение, которое предназначено для каждого верующего. Сверху на вас спускается облако, и вы погружаетесь в облако. Вы входите в воду, проходите через воду и выходите из воды. А когда они вышли из воды, то начали новую жизнь с новыми законами и правилами. Все остальное осталось далеко позади. И именно вода отрезала путь египтянам. Это очень и очень важно. Они были спасены в Египте через веру в кровь Агнца, но это не отделило их от египтян, их отделила вода. А нас отделяет крещение. Мы можем верить в Иисуса и быть спасены, но пока мы не крестились, мы не отделены. Я видел, как тысячи людей освобождались от злых духов, я постоянно говорил им: «Если вы хотите сохранить свою свободу, вам нужно креститься в воде». Именно тогда происходит отсечение. Кровь спасает вас в Египте, а вода отделяет вас от Египта. Они были отделены водой и облаком. Также там написано, что они крестились в Моисее. Иными словами, это поставило их под руководство Моисея. Мы крестимся не в Моисея сейчас, а в Иисуса Христа. Христос становится нашим лидером, но чтобы войти в Него в соответствии с Писанием, нам нужно пройти под облаком и через воду. Все четко и ясно. Затем в послании к Евреям 11 главе 29 стихе сказано: Давайте прочитаем, хотя, думаю, времени нам хватит. Акцент здесь сделан на том, что это происходит только по вере. Если вы неверующие, то вы опускаетесь под воду сухим грешником, а выходите из воды мокрым грешником. Это единственное изменение. Итак, здесь говорится об израильтянах. Верою перешли они Черное море, как по суше. Как они это сделали? Ну, конечно же, верой. На что, покусившись, египтяне потонули. Почему? Потому что у них веры не было. Поэтому, если вы принимаете водное крещение, но не являетесь верующим, то вы лишь утонете. Вы можете перейти к новой жизни только через веру в Иисуса Христа. Это очень серьезная тема. Она намного серьезнее, чем осознают сегодня многие деноминации и церкви. Я часто встречался с людьми, которые после обличения Святым Духом спрашивали, что нам делать дальше? Я отвечал, креститься. Когда? Как можно раньше. Прямо сейчас. Я думаю, что нам в церкви нужно пересмотреть свой взгляд на водное крещение, потому что оно является частью спасения. Я не говорю вам, что если вы, как верующий, не принимали водного крещения, то вы не спасетесь. Пусть это останется между вами и Господом. Но также я не могу сказать вам, что вы будете спасены, потому что написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет.